Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и к радиоприемникам я сейчас в первую очередь хочу пригласить владельцев домашних животных, а именно котов. Все дело в том, что у меня в гостях Татьяна Пчельникова, заводчик сибирских кошек, питомника «Большая радость», и говорить мы сегодня будем про котиков. Татьяна с нами на телефонной связи находится. Татьяна, добрый день!
Добрый день, Мария.
Ну что ж, давайте с вами знакомиться. Расскажите немного про себя и о том, как вы пришли в фелинологию. Как порода сибирских кошек пришла в вашу жизнь? Это была мечта, осознанный выбор или случайность?
Ну, это не было, конечно, мечтой, каким-то планом на жизнь и так далее. Просто много лет назад, в 2008 году, появился первый котик. Мне как раз был Color Point, это невский маскарадный. И он настолько нас поразил своим умом, обаянием, вообще внешностью, что мы пошли с ним в клуб. Вот. И нам сказали: «Ух, какой у вас хороший котик, приходите к нам на выставку». Ну, собственно, с этого момента вдруг я осознала, что кошки — это такой мир, когда я смотрела на выставках только с одной стороны, а теперь попала это с другой стороны, так скажем, выставочной палатки. Было очень интересно, посетили много стран с этим котиком тоже, получили титулы и так далее. То есть потом я переключилась внезапно на традиционный окрас. Ну и дальше уже это было как такое увлекательнейшее хобби, которое связалось в мою жизнь, в принципе, с многими разными людьми. И, скажем так, на сегодняшний день мой питомник достаточно известен даже в мире. И в американских изданиях выходят статьи по генетике, которая основана на разработках моего питомника. Ну, в общем, мы достаточно хорошо продвинулись. Я надеюсь, что оставим свой вклад в породе.
Одно дело, когда ты просто любишь кошек, и у тебя несколько животных дома, а другое — это целый питомник открыть. Это ответственность, расходы и много проблем. Как вы на это решились?
Все верно. Это непростое занятие, скажем так, очень затратное, требующее не только финансов, но и моральных и материальных средств. Да? Вот. Ну, как решились? Сначала, конечно, первые котята это было «ой», это было «ой, что это?». Как это вообще происходит? Ну вот затем, в принципе, благодаря помощи коллег-заводчикам, руководителю клуба Елене Борисовне, дальше направляли, поставили на поток. Я получила фелинологическое образование в клубе. Елена Борисовна у нас курсы читала, то есть в генетике разбираться начала. В ветеринарии, естественно, куда без этого. Вот. Ну а потом, так скажем, я была под... Вернее, была членом, как сказать, коллективного питомника. Вот, и некоторое время была под руководством более опытной коллеги. Вот. Ну а потом, собственно, ставили на ноги, опыт появился и так далее. Пришло решение завести собственный питомник. И собственный уже, конечно, был зарегистрирован гораздо позднее, году, наверное, в 16-м. Вот. Ну и долго выбирали имя, хотелось что-то такое приятное. Ну и в итоге остановились на имени «Большая радость». Ну потому что действительно кошки приносят радость, и они большие. Вот. Ну и в дальнейшем уже котята получали приставку питомника. Вот. Ну и в этом поддержал руководитель клуба, ну и, собственно, решение фелинологических ассоциаций, что котята регистрировались только при наличии у заводчика фелинологического образования и приставки питомника для этого. Вот. Ну, в общем, тут все так сложилось, что сподвигло на регистрацию собственного имени.
Фелинолог — это человек, который профессионально разбирается в породах кошек. Не всегда заводчик, но в большинстве случаев. Вот как строить работа питомника изнутри, и что кошке дает нахождение в питомнике? Другими словами, кошке-то это зачем?
Кошки это зачем? Ну, смотрите, я отношу себя к группе так называемых ответственных заводчиков, да, и на данный момент сейчас, перед тем, как, например, планировать вязку, то есть животные проверяются обязательно на заболевания генетические, да, на какие-то вирусные, инфекционные, неизлечимые вещи, которые являются ограничивающим фактором. Ну и, в принципе, таких животных не планируется вообще никогда вязать. Да? Вот. Проходим выставки, где получаем разрывные оценки, где, соответственно, смотрят не только экстерьер, да, соответствие породе, Ну и также какие-то физические отклонения у кошек, которые тоже блокируют заводчикам, да, пускать такое животное в разведение. Вот. И, ну и, соответственно, плюсы животного из питомника — это то, что животное приезжает сразу привитым, кастрированным обязательно. То есть животные в любимце у меня покидают питомник без фертильных функций. Это вот однозначно. Плюс ко всему, это животное уже гарантированно не несет за собой каких-то смертельных инфекционных заболеваний и генетических отклонений. Ну, то есть внезапно нет ни сибиряков, частенько проверяют на почки и сердце. Ну, то есть это то, что считается зонами риска. Вот мы, соответственно, отслеживаем эти вещи. Вот. Ну и данное животное со стабильной, хорошей психикой. То есть это не непонятно. Я, конечно, понимаю, то есть у меня были в детстве и подобрашки, они тоже были достаточно милыми, ласковыми, но туалетом они считали все вокруг. Вот. А животное из питомника, оно все-таки уже сразу социализировано, приучено к месту, обладает достаточным таким, скажем так, сибирским темпераментом, спокойным, но с высокой самооценкой. То есть сибиряки — это такие мощные, крупные животные, которые, в принципе, очень ласковые, но, тем не менее, не дадут себя в обиду, если их там начинать как-то обижать. То есть они могут за себя и постоять. Вот. Ну и на самом деле, ну, все-таки сейчас, насколько я вижу, если у меня в детстве еще можно было каких-то более-менее милых пушистиков на улице встретить, то благодаря тому, что сейчас заводчики стали на позицию, что все породы практически из питомников выезжают уже кастратами, и у людей меньше шансов выбросить на улицу животное, которое начинает в период полового созревания вести себя как-то неадекватно, кричать, метить, там еще что-то. То есть это все сразу исключается и гарантирует долгую, счастливую совместную жизнь с человеком.
Если мы говорим про питомники, то, скорее всего, речь идет про разведение одной или двух монопород. Вот как устроен ваш день рабочий, из чего он состоит?
Ну, ранний подъем, да, и как в селе, берем лопату, убираем лотки. То есть, в принципе, доить только не надо, да, так кормить, чесать, воду менять, то есть всех погладить. Утром рано, где-то примерно, ну, минут 30-40 это занимает, вот ежедневный уход. Вот точно так же где-то вечером все это. Ну и в течение дня, поскольку я работаю из дома, приходят погладиться, что-то вкусненькое выключить и так далее. То есть, в принципе, вот такой день насыщенный. А когда котята, роды и так далее, то есть день может и 24 часа с ними наблюдать. То есть ночью можем рожать, с утра идти на работу. То есть тут вот быт такой. Ну и минус, конечно, свободное планирование отпуска. То есть надо всегда, чтобы кто-то оставался с кошками. Такой роскоши, что заводчик может все бросить и уехать или заболеть. Ну, в общем, тут уже есть некоторые ограничения.
Я знаю, что у каждой породы есть такой определенный, ну, набор признаков, что ли, да, по которым она либо подходит, либо нет для дальнейшего разведения и участия в выставках. Вот что происходит с котятами, которые этот отбор не проходят по каким-то причинам?
Нет, немножко не так. Смотрите, все животные, питомники, они, естественно, чистокровные, да, как вы называете. На самом деле имеется в виду, что они произошли от определенных папа и мама. У них есть родословная в любом случае, да. Вот, соответственно, признак чистопородности тут как бы, ну, не совсем корректно использовать. Они все сибиряки, все они породистые. Другой вопрос, что, например, на актировке руководитель клуба может порекомендовать, что вот это животное, допустим, она видит в нем шоу-потенциал, какие-то, значит, очень нужные для развития породы характеристики. То есть и у сибиряков очень большое внимание уделяется на формат головы. То есть определенного размера профиль, нос, подбородок, ушки, глазки поставь там, и так далее. То есть, в общем, много очень уделяется этому баллов на выставке. Ну и, соответственно, эксперт на актировке отсматривает весь помет и, например, выбирает лучшего. Вот. Животные, которые, допустим, менее соответствуют стандарту, но не менее от этого красивые, здоровые, пушистые, просто продаются как любимцы, и все. То есть все находят себе семьи и живут и радуют своих владельцев.
Ну вот я не знаю, правда или нет, но я читала, что есть отбор по определенным параметрам. Вот когда котенок рождается, то или есть какое-то лишнее пятнышко, или форма носа не соответствует, или что-то еще. И он уже не считается полностью соответствующим породе.
По окрасу есть ограничения у персов и так далее. То есть, ну, это не то, чтобы несоответствие породе, это несоответствие окрасу, допустим, признанных пород или так далее. То есть, ну, это не отменяет документы на этого котенка, родословно. И так далее. То есть единственное, что будет ограничение по разведению. Вот и все. То есть это животное не рекомендуется в разведении.
То есть котенка потом просто кастрируют и продают как обычного питомца.
Любимец, да, все верно.
Вот из чего обычно складывается стоимость породистых котят?
В целом обычно в питомниках как бы стоимость котят зависит от типа и от окраса. То есть, ну, конкретно вот у меня, да, вот это... Ну, скажем так, определяющий фактор, потому что все остальное — питание, груминг, ветеринары, прививки, актировка, выставки и так далее — это, естественно, все ложится в целом в общую, скажем так, массу котят. Вот. Ну и естественно, что шоу-котенок он будет немножко дороже стоить, чем просто котенок домашний любимец.
По каким критериям вы отбираете будущих владельцев кошек, и было ли так, что вам приходилось отказывать кому-то?
Да, бывало. Потому что сразу же видно, когда человек приходит именно за котенком, он начинает спрашивать характер, привычки. Ну, то есть, может быть, окрас какой-то нужен. Ну, а человек, который просто начинает с вопроса, сколько стоит, ну, то есть, это уже однозначно не наш клиент. Он как бы ориентирован уже совершенно не на любовь к животным.
В каких случаях вы посоветуете взять котенка условно с улицы, а в каких из питомника? Ну, понятно, что если, например, человек хочет какую-то определенную породу завести, то он идет туда, где эта порода есть. Ну, или там в приюте ищет, или идет в питомник какой-то соответствующий, да? Но вот если просто человек хочет кошку?
Ну, смотрите, тут все зависит от потребностей человека, да, его каких-то предпочтений, потому что породы, они, скажем так, уже наработали темпераменты, характеры. То есть для более общительных людей, которые любят пообщаться, например, есть ориенталы, для активных каких-то, которые любят, чтобы кошки постоянно бегали, там что-то делали, все это как бы... Есть, например, там, не знаю, бенгалы. Для тех, кто не очень любит гладить, но просто чтобы кошка была там, там скажем, такая самодостаточная, да, есть более там такие самостоятельные породы, да. Вот. Ну а котенок с улицы это всегда ну, кот в мешке, то есть что из него вырастет, будет ли он ласковым или он будет диким, как вот мама в подвале не научила. Ну, то есть тут уже зависит от того, как это все сложится. То есть у меня был опыт, что родители просто подобрали с улицы милое, котеночек понравился, все. После этого оставили энное количество денег ветеринарке, ну и, соответственно, все равно котеночек погиб. Вот. Поэтому есть риск, что вы подберете просто больное животное с улицы. Поэтому тут выбор, конечно, за человеком. Рисковать, взять с улицы, принести лишай, например, к себе домой внезапно или какое-то больное животное, ну или же взять из питомника. Причем питомники сейчас достаточно лояльно относятся и к пенсионерам и так далее. То есть есть животные, которые мы достаточно рано выводим из разведения, получив от них, например, нужный тип, окрас или так далее. Ну и ищем им уже любящие семьи, потому что, конечно, кошки лучше дома одной, ну, максимум вдвоем, когда ее хозяин одну любит, гладит, заботится о ней и так далее, конечно, чем когда их 5, 6, 7 бегает, и всем надо внимание.
Вот на какие критерии стоит обратить внимание, о чем себя спросить, чтобы сформировать точную картинку того, что человек ищет, какое именно животное ему нужно, чего бы ему хотелось, чтобы уже с готовым каким-то списком требований, да, прийти в питомник или в приют?
Вы знаете, я очень люблю в этом плане таких продвинутых, да, будущих владельцев, которые изначально читают о породах, читают об особенностях и приходят уже конкретно и говорят, что мы хотим именно сибиряка, потому что мы прочитали, что вот они такие-то, такие-то, да. Ну, допустим, к заводчикам ориенталов приходят там совершенно другие люди. Вот, соответственно, хотелось бы, чтобы будущие владельцы понимали свой ритм жизни, свои привычки, то есть насколько они готовы, хотят общаться с животным, да, как они готовы например, откорректировать свое личное время и так далее. То есть, что если это, например, семья, которая хочет несколько раз в год оставлять животное где-то и уезжать, то есть, соответственно, тут уже ну, надо какую-то породу, которая терпимо к этому относится, не будет скучать, стрессовать и тосковать о хозяевах, и да, может даже погибнуть из-за этого. Вот, соответственно, хотелось бы, да, чтобы люди понимали, что животное — это тоже ответственность, и взвешивали свои моральные, скажем так, даже возможности.
Насколько вообще воспитание кошки влияет на ее характер? Или, ну вот, какой кошка родилась, такая она и будет, и бесполезно ее там как-то переучивать или воспитывать?
Ну, смотрите, тут получается 50 на 50. То есть 50% однозначно, вот какой котенок родился по характеру такого, в принципе, он больше и останется. И в помете они вот действительно, как люди, рождаются каждый со своим характером. Кто-то более активный, любознательный, кто-то очень скромный, кто-то вообще, то есть трусливый бывает сразу с рождения, да? И 50% — это, конечно, работа заводчика, чтобы как-то вот в младенчестве это все можно было откорректировать, чтобы тот же самый трусливый котенок, да, он стал достаточно, ну, перевести его трусость в любознательность какую-то, да, там, страх этот убрать перед людьми и так далее. То есть, в принципе, вот это примерно вот так и работает. Да, действительно, практически любую кошку можно приучить к туалету, потому что вообще генетически кошки очень чистоплотные животные. И если вдруг, например, ваша кошка начала где-то вести себя неадекватно, где-то гадить, где-то пописила, еще где-то что-то там накакала, то есть вам рекомендуется вообще-то обратить внимание на ее состояние здоровья. То есть она таким образом сигнализирует о каких-то проблемах. То есть не бывает просто так, что вчера она еще ходила в лоточек, сегодня она вам вдруг ходит под дверь. То есть либо это животное не стерильное, и она просто сигнализирует о том, что ей хочется кота или там кошку и так далее. Если это кастраты, то, соответственно, это может быть первой манифестацией, что ей просто больно ходить в туалет, и какая-то это может быть признаком манифестации мочекаменной болезни.
Вот, кстати, про кастрацию давайте поговорим. Когда надо кастрировать? Всех ли надо кастрировать? Ну и так далее. Нужна ли кастрация вообще?
Ну, смотрите, в Европе уже лет, наверное, 15 практикуется ранняя кастрация, да, а в России сейчас уже лет последние так 5-7 научились это делать. Соответственно, никаких последствий от ранней кастрации, каких-то мифов там о том, что это влияет на рост кошек там или еще на что-то, никак это не влияет, это не собаки, то есть тут немножко другая физиология, генетика. Вот, соответственно, ждать полового созревания, и когда у котеночка вдруг внезапно сформируется нехорошая привычка писать вам на кровать или в тапки, ну, соответственно, лучше бы этого не дожидаться, поскольку никаких родов для здоровья не существует, то есть так же, как и людям, кискам роды здоровья особо не добавляют. То есть, в принципе, в питомниках кошки рожают не чаще, чем раз в год, максимум два, может быть, потому что в клубе, ну, можно иметь 3 помета за 2 года, не чаще. Ну, примерно мы так и планируем вязки. И, соответственно, даем кошкам и восстановиться, и витамины им даем и так далее. Вот. И, в принципе, вот то, что говорят сами кошки, которые им оставить их, значит, нестерильными, и потом они сами стерилизуют. Но тут есть риск о том, что хозяин может просто пропустить пиометру. У кошек пиометра, она гормонозависима. Вот, соответственно, она просила кота, например, да, хозяин там, значит, это, ну, скажем так, попросила, перестала, и вдруг потом кошка начинает болеть, у нее начинаются какие-то гнойные выделения. И что вдруг бегут к ветеринару, ну, как бы, и могут уже и не спасти в этот момент. Поэтому ранняя кастрация, стерилизация — это все-таки, я считаю, 90% того, что ваше животное не приобретет гормонозависимые какие-то заболевания. И мочекаменные, кстати говоря, профилактика — это вот, как бы неудивительно было, это все-таки ранняя кастрация, профилактика у котов мочекаменных.
Что самое тяжелое в вашей работе, о чем никто не догадывается?
Самое тяжелое, ну, это, знаете, когда, наверное, или уходят котята, или когда что-то случается в родах. То есть тут уже, ну, скажем так, только молиться, уповать на Бога, что вдруг произойдет. То есть были разные, конечно, случаи, когда и кошку еле удалось спасти и так далее. То есть, в принципе, такого общепринятого мнения, да, как бывает, что легко, как только кошки рождаются, ну, вот нелегко бывает. У них так же, как у людей, бывают разные ситуации. Поэтому каждый раз у нас вязка и роды — это как бы, ну, риск такой определенный. Всегда под рукой все препараты и телефон ветеринара.
У вас монопитомник, то есть вы разводите одну породу. Расскажите, что это за порода и как она в вашей жизни появилась?
Это порода сибиряки. Как я уже говорила, самый первый котик у нас появился в 2008 году. С него и началось это все. Он до сих пор жив, живет у нас у бабушки, счастливо, кастратиком. Вот, то есть это достаточно умный кот, очень красивый, спокойный, вальяжный сейчас такой. Вот. Ну и, собственно, с него это все и началось. А сама по себе порода начала формироваться в 80-е годы еще прошлого века. Вот. Но официально была зарегистрирована только в 1990 году. А зарубежные системы ее признали ближе к 2000-м. Вот. Ну и с тех пор, соответственно, порода уже достаточно сильно изменилась от того, что было в самом начале, поскольку заводчики писали стандарты, и, соответственно, под этот стандарт уже отбирались нужного фенотипа животные. Вот самые первые кошки в 80-х годах, конечно, это были фенотипичные, пушистые, большие животные, ну, просто с улицы. Вот. Ну, есть еще некоторая легенда, что это предки сибирских кошек, это так называемые бухарские кошки, да, которые привозились купцами, были достаточно пушистые, красивые, хорошо ловили мышей, ну, соответственно, получили большое распространение в Сибири. Поэтому, когда выбирали название, были разные варианты названия этой породы, но остановились вот на названии сибирская кошка, чтобы ассоциировать именно с Россией, с Сибирью, что они мощные, пушистые и так далее. Вот. Ну а некоторое представление людей, что это прямо вот готовые такие большие животные вышли из леса к людям, и они там такие сразу же и были. Ну это, конечно, ну, не более чем мифология. Вот. Тут приложен большой труд людей, заводчиков. Очень много работало над этой породой. Различные приливали окрасы, и размер, и шерсть. Ну, то есть много людей работало над тем, чтобы получить современную сибирскую кошку.
То есть я правильно понимаю, да, что если человек захотел какую-то определенную породу иметь, то надо основательно к этому подготовиться и все об этой породе узнать, а не просто увидел, ой, какая красивая кошечка, хочу такую же.
Да, вы правы, тут все верно. То есть если человек, например, хочет избавить себя от проблем с шерстью, есть прекрасные голые кошки, да, то есть в принципе. Но там есть другие особенности, они мерзнут, их надо скупать, то есть так далее. То есть вот насколько он планирует свою жизнь и что он хочет получить от общения с животным.
Ну и в конце давайте в общих чертах пробежимся по общим рекомендациям содержания кошек и, ну, самого главного, наверное, с питания, это еда со стола или все-таки специализированный корм?
Ну, смотрите, сейчас питание со стола, оно иногда и для людей вредное, вот, поэтому все-таки мы придерживаемся профессиональных кормов, да, берем премиум марки, ну, то есть, естественно, не KitKat и так далее, вот, и влажники тоже этих же фирм. Соответственно, это гарантирует то, что животное получает достаточное количество белка, витаминов и так далее. В качестве прикорма котятам и так далее, конечно, я беру просто обычное мясо, потому что в природе кошки, они все-таки, ну, мелкие хищники, грызунов едят и так далее. То есть, в принципе, они достаточно хорошо птицу должны кушать, да. Вот беру им цыплят, прям настоящих. Вот, они их отлично кушают. Ну, конечно, их не живых отдают. Вот. Ну и, соответственно, это гарантирует то, что у кошки пищеварение, оно не уходит все-таки далеко на промышленных кормах. Это дает и кератин необходимый, да, и кальций в косточках. То есть там это все сказывается и на шерсти, и на общем состоянии кошки. Когда необходимо, например, обязательно показывать ветеринару. То есть если у кошки отравление какое-то, или она лежит вялая, какая-то температура, например, вы видите, что она горячая. То есть лучше всего, конечно, идти к специалисту и показать, найти хорошего ветеринара и, соответственно, отнести любимица туда. Вот. По поводу туалета, игрушек и так далее, то есть тут уже на любителя. То есть кто-то предпочитает наполнители, которые можно смывать, кто-то, которые, значит, комкующиеся. Тут уже на вкус и цвет. Кошки, в принципе, можно подобрать любой. И даже были у меня прецеденты, когда даже мы сами учили, в принципе, наших котиков ходить на унитаз. Они тоже умеют делать. Если задаться целью, то, в принципе, вполне-таки себе возможно. Вот. Соответственно, витамины где-то раз в полгода, ну и беременным обязательно, мы покупаем витамины, тоже поддерживаем обязательно кошечек, даем им игрушки, чтобы кошке не был интересен ваш диван, да, обои и так далее. То есть у нее должно быть место, где поточить когти. Мы для этого используем когтеточки, какие-то игрушки. Даже для кошек есть интерактивные развивающие игрушки, да, то есть у нас умные котята, они умеют какие-то вещи там играть какими-то сложными игрушками. Вот, соответственно, дальше, чтобы котенок правильно относился к человеку, да, и в будущем не грыз руки и так далее, то есть это никогда не используем руку для игры с котенком, только погладить, кормить и так далее. Играть лучше все-таки какими-то махалками, мышками, еще чем-то, то есть чтобы у животного не было даже соблазна погрызть, пока он миленький, маленький, конечно, он вам не сильно руку покусает, да, а потом, когда это вырастет 8-килограммовый кот, представляете, как он вам может сгрызть? До костей может обгрызть руку. Поэтому руками мы не играем с кисками.
Чем хороший специализированный корм отличается от простого, который можно купить в супермаркетах? Ну, то есть есть корма, которые можно купить только в зоомагазинах, а есть те, которые продаются на полках обычных магазинов. Вот почему мы чаще всего в рекламе видим именно вот кормов, которые составляют класс масс-маркета. Ну и потом, есть же такой предрассудок, что премиальный или такой специальный корм, да, нужен только кошкам, которые как раз вот дорогие какие-то породы, да, из питомников, они там участвуют в выставках, они родоначальники каких-то пород, ну и так далее, и так далее. А вот простых кошек, которые там с улицы, да, из приютов, их можно и самым простым кормом кормить.
Ну, это одно из, скажем так, неправильных убеждений, да, сформировавшихся, видимо, под влиянием действительно какой-то рекламы, где показывают милых каких-то беспородных даже котят, которые едят китикет и так далее. И показывают, например, на упаковках профессиональных кормов, там породистые животные. И у людей формируется какое-то прям такое нехорошее представление, что это вот для породистых, а это вот можно и всех кормить. На самом деле пищеварение у любой кошки, хоть она породистая, хоть она беспородная, оно одинаковое. Вот, соответственно, конечно, корм, который дороже, он качественнее просто. Там действительно есть белок. Если вы обратите внимание, то профессиональные корма всегда содержат на упаковке процентное содержание белка, витаминов, клетчатки и так далее. То есть там, в принципе, достаточно сбалансированный рецепт и под разные ситуации. То есть есть и лечебные, ветеринарные корма для кожи, для шерсти, там, для зубов, еще для чего-то. Ну а масс-маркет это, в принципе, больше нацелен. Ну, просто, скажем так, на... Не знаю даже, как, зачем они его вообще выпускают. Ну, видимо, действительно, для людей, которые считают, что кошкам и так пойдет. Вот, там в основном, конечно, содержание белка и нужных веществ, оно минимально. Ну, а весь упор сделан на усилители вкуса, как бы это ни странно казалось, для кошек тоже такое кладут, да. И какие-то, ну, не очень полезные вещества, ну, просто они как заполняют желудок, и на самом деле на этом все. Что, конечно, потом сказывается и на здоровье, и на качестве шерсти.
Ну и в конце, вот ваше самое главное напутствие и советы тем, кто прямо сейчас собирается завести какую-нибудь породистую кошку.
Обязательно узнать о породе, что о характере, да, действительно, о способах о груминге, да, способы там, не знаю, содержания какие-то там, особенности породы. Изучить, какие есть именно зарегистрированные питомники, то есть не покупать на Авито по ворованным фотографиям, потому что там то же самое, но за 1000 рублей. А по факту человек, когда приезжает, он видит, что на самом деле фотографии на Авито были украдены из профессионального питомника, а там просто, ну, скажем так, разведенцы, которые плодят больных животных и на самом деле совсем даже не питомник и так далее. То есть человек должен быть уверен, что это действительно питомник. Желательно найти его в регистрационной базе. Да, такие есть, пожалуйста. Мы в ВЦФ зарегистрированы, то есть на сайте ВЦФ есть имя нашего питомника. Можно проверить это все. Можно обратиться в клуб, то есть в Екатеринбурге несколько клубов, и просто написать или позвонить руководителю клуба, она уже может подсказать, какие конкретно питомники, да, у нас есть, чтобы человек не столкнулся с мошенниками, которые продают, скажем так, нездоровых животных под видом породистых. Вот, соответственно, оценить свои габариты квартиры, да, там и так далее. То есть насколько будет животному там комфортно. Потому что, ну, сами понимаете, что в маленькой однокомнатной квартире, если живет 10 человек, и завести туда еще огромную какую-нибудь кису, то ей будет, наверное, там не сильно комфортно. Ну и оценить, как бы, насколько животные лояльны, например, если есть маленькие дети. То есть тут тоже надо смотреть обязательно, что насколько активное животное и как они себя ведут с детьми, с собаками. То есть есть особенности пород, которые, например, очень лояльны к собакам, а есть некоторые, наоборот, которые их терпеть не могут. То есть, соответственно, хотелось бы, чтобы человек был подготовленный материально и морально к тому, что он будет нести ответственность и подберет к себе животное, которое будет ему близко и по духу, и по поведенческим каким-то особенностям. То есть вот пожелание было бы вот такое. Ну и кормить, конечно, профессионально и по рекомендациям заводчика. Не давать со стола колбасу ни в коем случае. Очень популярен миф, что котики пьют молоко. Нет, котики никогда не пьют молоко. Это для них вредно. Соответственно, большей частью все-таки в первую очередь ориентироваться на рекомендации заводчиков по питанию.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно так же, как и мне. Спасибо вам за внимание и компанию. Ну а мне, ведущей Марии Заостровных, осталось только напомнить, что в гостях у программы, точнее на телефонной связи со студией, находилась Татьяна Пчельникова, заводчик сибирских кошек питомника «Большая радость». Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.